вот какого мира мы хотим, смотреть на вас не могу, я говорю. А в действительности так мира никогда не будет в человеке, потому что какие-нибудь обстоятельства внешние все равно нас расстроят. И только тогда, когда мир этот обретется внутри, только тогда, кротостью вот этой самой, если он обретется, только тогда нам внешние обстоятельства мешать не будут. И нечего винить нам наших с вами ближних. В меру того, как мы начинаем разбираться, кто как живет, и обычно есть желание всегда пожаловаться в первую очередь, говорят, ну вот, нашел бесплатные уши, свободные, теперь слушайте. И начинают выкладывать все про своих родных, родственников, вот они такие сякие. Вот сын, нисколько меня не любит, говорит мать. Вырастила его до 24 лет, женила так, как он хотел, и денег ему дала, и свадьбу ему устроила, сыграла, и наследством его наделила, ну все, и на работу его устроила. И напьется, прогуляет, а я его опять там как-нибудь уговорю начальству, они его возьмут. Но все для него. И в детстве конфет ему покупала немерено, и тортами его всегда кормила. И всегда он был у меня и чистый, и рубашка у него была наглажена, и ботиночки были чистые. Все, говорит, для него. А сейчас смотрите как. Пить стал, жена выгнала. Вернулся опять назад к матери. Вернулся назад, работу потерял. Без денег сидит. А пить-то хочется, курить-то хочется, страсти уже есть. А с чего началось? С конфеток, шоколадок. Мама просто не ограничивала своего сыночка ни в чем. Она его так любила, что во всем ему потакала. С кем он гулял, она не знала. Кто его друзья, она не разбиралась. А говорит, друзья-то уже сидят. А вот мой еще, вот пока еще не сидит, мой все-таки лучше. Вот она даже не посмотрела, с кем он дружит, чем он там занимается. Чуть-чуть всего прошло времени, и вот такие последствия. Ну что после этого делать человеку, кого обвинять? Вот смелость какая, себя обвинять, а вот она не может. Она говорит, а я-то тут при чем? Я все делала правильно, я же его любила, а он мне теперь так вредит. Он такой скверный, такой плохой, терпеть его невозможно. Я, говорит, уже выгнать давно хотела, так ведь не уходит. Ну, конечно, куда он уйдет? Здесь бесплатная титька для него, да? Как теленок, который подошел к своей матери, ткнулся носом и все, уже сыт. Так куда ему идти-то? Жена его больше не пускает. На работу его больше не берут, квартиры у него нет. Конечно, из матери продолжать сосать дальше. И вот она очень огорчается по этому поводу. А никак не может прийти к понятию, что ведь она виновата-то. И сейчас она по заслугам пожинает, что посеешь, то и пожнешь. Яблоко от яблони упало совсем недалеко. И вот такой матери приходится предлагать, вы себя проверьте, может, в предыдущей жизни вы такого натворили, что это вам законное возмездие вообще? Может, вы его сами вообще так воспитывали? Может, ваши смертные грехи до такой степени прогневили Бога, что вы теперь сами себя добровольно в лапы сатане продали уже давно? Давайте проверьте себя. Но молодец, смелая, набирается мужества, начинает себя проверять. И в меру чтения цвет лица начинает меняться у человека. Была бледная, все краснее и краснее делается. Уже начинаю волноваться, может, давление поднялось? Как бы сейчас вот худо чего не случилось. Вот такое осознание страшное начинается у человека, что всю жизнь жил худо, на вред себе, против Бога, в дружбе с сатаной. Чего ждать тогда? Каких благих последствий ожидать? И даже после этого всего она все равно не хочет исправляться. Она все равно в себе сейчас вот этих грехов не видит. И Господь так милостив, что через некоторое время попустил бесам ее ввести в искушение. Очень серьезное, опасное искушение. Когда она вдруг разом обнаружила всю свою мерзость. Посмотрите, какое открытие. Человек впервые в жизни увидел всю мерзость свою. Вот такое чудо произошло. Так милостив Бог. Это был грех совершенный прямо при людях, от которого она не могла удержаться. Она говорит, почему так могло случиться? Вот зачем это мне? Для чего так случилось? Мне так страшно, мне так стыдно, что я такое натворила. Я извинялась перед теми людьми, кого это коснулось. Но почему это так? Ну, кто-нибудь найдет сказать, почему это так произошло? Чтобы она увидела свое внутреннее состояние действительное, какое оно есть. И вот по любви Божьей она это увидела. Впервые в жизни, пожалуй. Что она из себя представляет? Я говорю, после этого теперь вы будете ругать своего сына, как раньше ругали? Наверное, говорит, теперь уже не буду. Наверное, постараюсь теперь уже держаться. Потому что мы с ней разбирали, что то, что в ней, передалось все сыну. Все передалось. Она как мать все ему подарила. Она как мать старательно в нем это ростила, развивала все много лет. Теперь просто пожинает законные плоды. При чем тут сын? Он, оказывается, ни при чем. виновата все-таки она сама. И вот осознав вот эту самую вину, теперь ей только, я думаю, удастся хоть что-то исправлять себе. А до этого 5 раз ничего не получалось. Все встречи оказывались бесполезными. Вот давайте, стоит ли ждать того, чтобы нам вот так вот, в виде какого-то безобразия откровенного, чтобы обнаружилось наше внутреннее состояние, а Господь обличит нас по любви своей? Конечно, обличит. Он же хочет нам спасения. Он же никого не хочет погубить. Для этого Он ищет способ, как нам показать нашу мерзость. Он хочет показать, что Дух Святой в этом человеке никак не может пребывать. И страшно сказать, этот человек, о котором я говорю, причащалась и не раз причащалась до этого. Но вот видите как? Как мы наивны, как мы слепы, не видим своего действительного состояния, идем на причастие, думаем, Бог придет, насилие нас исправит. Он никогда не входил в это сердце, потому что она и не знала до сих пор своего действительного состояния. Вот, наконец, узнала. Так вот, если мы станем плакать, то этими самыми слезами, как водой, погашается костер гнева. Гнев не сможет больше проявляться в таком человеке, который стал плакать о своей участи, о своих грехах. Но ведь так, водой, если заливать огонь, ведь потухнет огонь. Так вот, если эту страсть гнева признать как костер горящий, огонь жгущий, похоже, да? Как жжет гнев-то нас, как он опаляет наших ближних безжалостно. Палит и жжет до тла, до пепла порой этот наш гнев. А вот этот самый плач, вода вот этих самых слез, тушит этот огонь. Такой человек становится кротким. Такой человек перестает гневаться, он даже перестает раздражаться. Такой человек уже не сможет никогда злом ответить на зло. Такой человек уже мил Богу. Такой человек приятен окружающим, ближним. От него не увидишь зла. В нем нет зла. В нем нет этой страсти гнева проклятой. Она потухла. Так, вспомним, для чего мы это говорим. Чтобы проверять в себе, есть у меня такие плоды или нет, да? Плоды покаяния есть такие или нет? Если есть такие плоды покаяния, себе отметочку где-нибудь делаем, да, присутствует, знаю это в себе, значит, я на пути покаяния стою надежно, иду правильной дорогой. Если я в себе вот это сейчас не нахожу, честно себя проверил, то значит, я себе должен сказать горькие совершенно слова. Я на путь покаяния, похоже, еще не вставал. Не вставал. Потому что никаких плодов еще не видел, не пожинал. Не сеял, похоже, еще. Собираюсь урожай снимать, а еще не сеял. Значит, вот что такое кротость, да? Какое 4-е евангельское блаженство? Кто-нибудь вспомнит? Я сам тоже в книжку посмотрю. Помнит кто-нибудь? 4-е, что по порядку? Блаженны кто? Мы уже поплакали с вами. Мы уже стали кроткими. Слушайте, вообще это удивительно. Вот я сам себе тоже удивляюсь. Сколько лет хожу на литургию, сколько лет каждый раз поются евангельские блаженства, сколько раз читали Евангелие, а как вот поймаешь себя на мысли, какой там по порядку, 5-е, 6-е или 7-е, сейчас 4-е, и буксуешь и не можешь назвать. Вот вы сейчас точно это показали. 4-е по порядку евангельское блаженство не знаем. Не можем его назвать. Нет, один раз все-таки прозвучало, все-таки один раз-то прозвучало тихонечко так. Блажение алчущие и жаждущие правды. Якути и насытятся. Так вот, если мы алчим и жаждем правды, только тогда насытимся. Что если это самая правда? О чем идет речь? Какой правды мы ищем? Правды в споре с нашими соседями, что ли? Или правды в отношениях между женой и мужем, который обижает свою жену, она говорит, не прав ты. Если по правде поступать, то ты должен мне подчиняться, потому что я деньги держу все в руках. А ты должен меня слушать. Так какой правды-то алчит и жаждет? Вот Господа называют солнце правды. Он солнце правды. Значит, правда есть Бог. Тот, кто алчит и жаждет правды, тот алчит и жаждет Бога. Значит, вот если кто-то из нас будет алкать и жаждать Бога, тогда, значит, такой человек алчит и жаждет правды. И обязательно насытится такой. Насытится тем, что сам Бог придет к этому человеку. И насытит его. Есть ли в нас такое чувство? Действительно мы жаждем Бога или нет? Алчим и жаждем. Да? Но давайте теперь мне скажите, тот, кто имеет возможность бывать в храме регулярно, на каждой литургии почти, то на каждой литургии причащается такой человек или нет? Вот видите как, не на каждой литургии причащается. А здесь сам Бог дает себя пищу и питье. Выходит священник с чашей, где тело и кровь Христа, и говорит: «Святая святым, блаженные алчущие и жаждущие правды, сейчас они насытятся, а мы, оказывается, не алчим и не жаждем». Мы не готовились, мы говорим, нам некогда было. Вчера фильм был, вчера стирка была, вчера уборка была, вчера поссорилась или поссорился там с кем-нибудь, вчера пирожки жена стряпала с мясом, как было не поесть? Надо было поесть. Какое причастие? Уже невозможно причастие. Вот наша алчность и жадность правды. То есть мы действительно ее не ищем. Христа мы не ищем. Мы вот можем стоять на литургии и даже не подумать, какой же я несчастный, что я не причащаюсь сегодня. Во мне нет вот этой самой жажды принять в себя Христа. Потому что от принятия в себя Христа, то есть от причастия, простите, я в себе ничего не осознаю, ничего не понимаю. Никаких перемен нет. С чего я буду жаждать? Голод-то с чего появится? Я же должен полюбить вот эту пищу. Давайте с пищей сравним, с обыкновенной пищей. Если мне нравится что-то очень вкусное, что-то очень сладкое, что-то очень приятное, мне скажут об этом, какая у меня реакция будет? Ну вот видите, даже слюнки могут побежать. Сразу впечатление такое: ух, как бы я сейчас этого с удовольствием поел, да? И вот мне говорят: завтра литургия божественная. Там тело и кровь Христова будет предлагаться всем, жаждущим и алчущим. А я говорю: дела, некогда, я в другой раз. У меня график, я говорю, я раз в три недели. А что мне мешает раз в две недели ходить на причастие? Мешает отсутствие голода. Я не жажду и не алчу, поэтому и не иду. Хотя возможность ведь есть. У людей, которые работают каждый день, у них возможность только по воскресеньям бывать в храме. На неделе они не могут. И то стараются такие иногда каждое воскресенье побывать в храме, если уж действительно не возникло каких-то очень серьезных причин. Вот такие в самом деле алчут и жаждут правды. Такие Бога узрят. Почему же мы алчим и жаждем Господа? Оказывается, наш дух так устроен Богом, что он не может без Бога жить. Он не может насытиться ничем, кроме как Богом. Вот хорошее такое сравнение. Наш дух устроен Богом как бы огромная огненная печь, которая вся горит. И хоть что в нее кидай, в эту печь, в одно мгновение все сгорает, превращается в прах и пепел. Это что? Это все впечатления и удовольствия мира, все радости земные, которые с удовольствием предлагает сатана в изобилии. Это человеческая слава, которой мы добиваемся всю свою жизнь. Это деньги, это хоть какое-то имение, имущество или богатство. Это все то, чем мы привязаны к земле. Но вот этим кто-нибудь насытился? Кто-нибудь может про себя сказать, что я доволен полностью всем, что приобрел, я больше ни в чем и ни в ком не нуждаюсь, я присытился? Кто-нибудь так может сказать? Полностью доволен земной жизнью и ничего больше ищет, и ничего не надо. Нет таких людей. Самые богатые, самые счастливые по земным меркам всегда скорбят, всегда голодны, голодны тем, что дух у них голоден, пусто внутри, при полном изобилии, при огромном количестве всякой роскоши, всяких благ, пустота внутри, полная пустота, холод, мрак, нищета, нету там ничего. И такой человек алчит и жаждет, только не знает, где обрести. А вот мы с вами, являясь христианами, знаем, где обрести, знаем, где насыщают, знаем, где напояют, и не спешим туда, и не идем. И дух наш остается неутешенным, голодным и жаждущим. Хотя каждый раз и пища, и питье предлагаются на божественной литургии для нас. А мы сами и трехнедельного срока выдержать действительно не можем многие. Мы забываем, что через три недели Дух Святой уже отлучает нас от церкви. Он оставляет нас. Как отлучает? Тем, что оставляет нас. Если Дух Святой оставил человека, все, я лишился благодати, я выпал из тела Христова. Я уже не часть тела Христова, не член церкви Христовой. Я уже в лапах сатаны, потому что в промежутке вот ничего нет. Дух человека сам по себе пустым оставаться не может. Кто-то обязательно будет его занимать, или Святой Дух Божий, или противный дух, дух погибели. Как нам говорит апостол: не любите мира, не того, что в мире. А мы с вами ищем того, что в мире как раз, да? Мы же заняты постоянно этим. Постоянно этим заняты. Вместо того, чтобы ум свой занимать памятью о Боге, мы постоянно занимаем его памятью о житейских, суетных, пустых совершенно делах. Они без нас легко и удобно решаются. Бог говорит, ищите прежде чего? Царство Небесного, остальное все вам приложится. А мы не верим в эти слова, потому что нет в нас веры. Если бы мы начали искать прежде всего Царство Небесного, Господь бы нам показывал, что в завтрашний день то, что нам надо, Он уже приготовил тысячи лет тому назад. Оно уже приготовлено. Бог точно знает, в чем мы нуждаемся, что надо для поддержания нашей жизни телесной и духовной. Но поскольку мы не верим Ему, мы начинаем сами искать, приобретать, высчитывать, вымерять, рассчитывать, планировать, мечтать. Вот чем наш ум занят. А Господь говорит, не любите мира. Все, что в мире, вражда есть на Бога. Любовь к миру есть вражда на Бога, говорит апостол Иаков. А в другом месте опять говорится, мир мне распялся, и я миру распялся. Что это имеется в виду? Ведь для нас же сказано, апостол показывает свой пример, как мы, как христиане, должны жить. Он говорит, вот я так сделал, вот вы так сделаете, и обретете в сердце своем Бога. Тогда вы покажете и докажете, что вы жаждете и алчите Бога, и обязательно Он вас насытит. Но мы миру не распялись. На кресте нужно распять свои похоти, прихоти, желания, увлечения, чтобы они с креста, прибитые гвоздями, никуда бы не дергались. Никуда не рыпнешься со креста, прибит гвоздями ко кресту. Вот все наши эти увлечения, все эти наши страсти надо прибить ко кресту. Он говорит, я распялся миру, то есть для мира я распят. В мир я не бегу, мир меня будет привлекать, будет меня манить, будет мне давать и предлагать что-нибудь. Убежит со креста распятый? Никуда не убежит со креста распятый. Вот так мы, если хотим быть христианами, должны распять себя. Добровольно, внутри сердца распять себя, чтобы ко всем соблазнам мира не бежать. Вот куда мы сегодня побежим первым делом, когда придем домой? На кухню надо сходить, это не так страшно. Подкрепить свое тело – это дело необходимое. Куда мы потом побежим? Но кто спать ляжет, тот ошибается. Потому что мы уже приводили пример весной. Одна из прихожанок очень точно дала ответ. Вот человек, христианин, который причащался тела и крови Христовых, а потом пришел домой, наелся в свое удовольствие, потому что он же голодал, не ел же с 12 часов и не пил, наелся, потом его сразу сморил сон, он лег и уснул, а потом, говорит, через 2 часа встаешь, как будто трактором по тебе ездили. Очень точные совершенно слова. Если кто-то так делает, тот подтвердит это. Я тоже так делал, тоже знаю, что это такое. Вот после того, как я пришел после причастия, вместо того, чтобы помолиться, посокрушаться и поплакать, ведь Христос же в сердце, надо же успевать пользоваться этим даром. Вместо этого я пошел, поел всего того, что хотел, через меры, конечно, через меру поел, переел. И после этого у меня свалил сон, я уснул, поспал 1,5-2 часа, и весь разбитый и раздавленный. Я в одно мгновение отогнал благодать. То, что я принял в причастие, я в одно мгновение потерял. Тем, что обожрался, извините. Тем, что гортанобесие в себе опять позволил. Тем, что лег спать, поблажал себе. Тем, что не помолился. Тем, что не посокрушался и не поплакал, ничего доброго не сделал, с ближними своими ничем не позанимался. Если это дети, то может помочь уроки поделать. Если это огород-сад, то может быть пойти потрудиться там. Если это домашние дела, то может быть их лучше поделать, чем спать. В результате не остается мне в одно мгновение никакой благодати Божьей, потому что я сразу же веду себя неправильно. И вот как только я это все сделаю, потом мне остается еще только одно – нажать кнопку на том враге, который тут же начнет добивать мою душу уже окончательно. Мне надо обязательно будет посмотреть телевизор. Это я так показываю, как я алчу и жажду правды. Правда есть Бог. Солнце правда есть Бог. А я вместо этого алчу и жажду, как бы только тот любимый фильм, вот когда он там начнется, хожу и мучаюсь из угла в угол. Новое дело я никакое не начинаю, потому что что начинать, через 15 минут уже кино. Из мысли у меня это никак не выходит, потому что я вспоминаю прежние серии такие, что там было, кто с кем ссорился, цапался, ругался, кто кому изменял, кто кого предавал, кто кого убил. Мне же вот это очень интересно, мне же это очень важно. Вот я чего алчу и жажду, это правда? Как определить, чего я ищу? А чем занят мой ум, того я ищу. А некоторые ходят по гостям сразу. Вот сам наблюдал, честно совершенно признаюсь. Христианка была в храме, причащалась святых Христовых тайн. Пришла, пообедала, по всей видимости, хорошо. Смотрю, бежит. А мы как раз проходили тут домой. И на ней юбки уже нет. Она без юбки уже. Обезумела. Без юбки побежала по улице. Так брюки — это не женская одежда. А что она и ходила-то? Она без юбки понеслась куда-то. Страшно же смотреть-то. Она же только что принимала тело и кровь Христа. Часа полтора только еще прошло. Она уже без юбки куда-то несется. Как потом выяснилось, она бегала к подружке. Надо было срочно навестить подружку. Подружка безбожница. Подружка не христианка. Если с таким человеком встретиться, там точно уже караулит сатана. Там будут предложены такие темы для разговора, в которых последние крохи, которые в ней могли еще оставаться, благодати, последние крохи будут утрачены. Она пошла до конца разбазарить. Вообще разбазарить то, что она здесь приобрела. Но где же жажда-то? Она чего жаждала? Она только и жаждала, как бы пойти поболтать, лясы поточить, кости поперемывать там кому-нибудь. Вот чего она жаждет в самом деле. Как она могла приходить к чаше Христовой? Если человек не алчит и не жаждет, не может войти в него Христос. Это будет насилие. Христос не хочет нас насиловать. Он хочет, чтобы мы добровольно по отношению к Нему выражали свое искреннее желание. Алчу, Господи, допусти меня, дай мне себя, Господи, Ты есть жизнь вечная. Без Тебя я в смерти вечной. Сатана одолевает меня, грехов своих не вижу, ум отупел, ближних не люблю, ненавижу, Господи, ближних даже. Исправь меня, Господи, каюсь. Вот если так человек будет жаждать, тогда Христос, конечно, войдет в такое сердце. Войдет, поскольку в этом сердце покаянием уже все приготовлено для Христа, войдет и начнет действовать. Начнет смягчать такое сердце, исправлять его, очищать ум начнет, и грехи станут видны. И сокрушение появится, и дар покаяния у такого человека родится. Но если я мечтал только о том, как я после причастия сбегаю кого-нибудь навещу, чтобы поболтать, поесть, попустословить, пофантазировать о чем-нибудь. Нет, в такое сердце Христос и не входил, я думаю, вообще. Тогда такой человек причащал себе в осуждение. После 2-3 таких безумных причастий человек гарантированно попадет в больницу, в лучшем случае в больницу. По той причине он останется жив, что еще современная техника медицинская достигла такого состояния, что режут нас, колют нас, меняют что-то в нас, и человек еще живет. Если бы это случилось в прошлом веке, этот человек бы уже давно бы уже здесь, только вот так бы за трапезой поминали бы. Давайте помянем представившегося раба нашего Сергия, который причащался в безумии своем. Мы поминали вот так бы только уже все друг друга. Уже половина бы здесь, наверное, не сидели. Если вот мы так сами алчим и жаждем, и так причащаемся таким чувством, то удивительно, как мы живы. Ведь апостол предупреждает, если едите и пьете недостойно, смерть себе вкушаете. То есть не Христос уже входит в наше сердце. Смерть вечная там начинает пребывать, потому что сатана, который не уходил оттуда, еще больше там усилится в нашем сердце. Ответственность на нас чрезвычайная, братья и сестры, в причастие ложится. За каждый случай причастия тем более будем отвечать. Если уж за каждое слово ответ будем давать Богу, то за каждый случай недостойного причастия, как убийцы Христа, пролившие кровь невинную, будем отвечать. Значит, готовиться надо соответствующим образом нам с вами, чтобы не в осуждении причащаться. Значит, мы с вами должны, если мы алчим и жаждем, отказаться от всех сластей, которые нас привлекают, должны перестать их любить. От сребролюбия должны отказаться, то есть от насыщения, от набирания, от алчмы вот этих вот самых богатств земных, от всяких удовольствий и от славы человеческой. Хотя бы вот от этих вещей откажемся, тогда мы будем, наверное, более готовы к тому, чтобы принимать сердце Христа. Значит, блаженны алчущие и жаждущие правды, говорит Господь. Только они могут быть насыщены этой правдой. Только такие христиане в своем сердце обнаружат насыщение, что пришел Христос. Что нет больше тех страшных воплей, которые внутри, безутешные вопли от ощущения своей погибели. Что рано или поздно в сердце такого человека установится мир. Давайте дальше проверять себя, встали ли мы на путь покаяния. Есть ли в нас следующая заповедь блаженства? Знаем ли мы ее? Исполняем ли мы ее? Как она проявляется в нас? Давайте попробуем. Блаженны милостивые. Что с ними будет? Они будут помилованы. Суд Божий помилует таких, потому что они миловали своих ближних. Милость к ближним заключается не только в том, чтобы делиться с ними тем, что у нас есть лишнее. Она заключается не только в том, чтобы вообще раздать все свои имения, все свое имущество, все, что я имею. Даже если я все это раздам, я могу оказаться немилостивым человеком. Раздать все можно и по принуждению, да? Человек, нарушивший какую-то статью закона, в соответствии с этой самой статьей, может быть лишен всего своего имущества. Знаете, да? Есть такие статьи в законе. Такого милостивым никак не назовешь. У него принудительно отобрали все то, что он имел. Кто же такой милостивый сердцем? Милостивый сердцем будет тот, кто не только все раздал внешнее, и главным образом не тот, кто раздал все внешнее, а тот, кто милостив внутри, кто сострадает и сочувствует своим ближним, кто сопереживает их бедам и несчастьям, кто сочувствует их погибели, сочувствует их грехам, кто молится о своих ближних и желает им Царства Небесного, кто добрым словом может наставить запутавшегося человека, чтобы он из тьмы погибели развернулся бы и пошел к свету. Такой милостивый, такой человек тоже будет милостивый. Он явит милость в виде помощи, которая заключается в том, что человеку помогли встать на путь спасения, на путь покаяния. И такая милость принимается Господом. А не только та, когда вот мы пришли во время литургии, сидят у нас тут на колясочках немощные люди, идет литургия, а кто-то по недоумению шуршит мешками и тут же раскладывает им в руки то, что он принес. Это вовсе не похоже на милость, это похоже на вред. Человек вредит службе, которая идет, вредит священнику, который возгласы произносит, вредит клиросу, который поет песни, при этом песнопение, и мы мешаем им. Вредит окружающим, всем прихожанам, которые слушают вот это всякое шуршание и отвлекаются. Какая же это милость, когда здесь больше вреда? И вот милостивое состояние бывает у тех, кто милостив сердцем, кто милостив внутри. Вот на днях мы разговаривали с одним отроком, который хочет научиться исповедоваться. Не сам, конечно, родители его хотят, чтобы он научился исповедоваться. И вот когда мы разбирались, какие у него грехи, он сказал, что его огорчают очень его родители, что он обижается на своих родителей, то есть гневается и раздражается на них. И вот тогда, когда выяснилось, на кого он больше всех обижается и раздражается, оказалась бабушка, которую почему-то больше всех воспитывает. Родители так не успевают тщательно его воспитывать, а бабушка больше всех его воспитывает. Я говорю, ну простить ее можно, бабушку? Она же уже старенькая, у нее же уже нервы, она уже болеет, поэтому она многие вещи не выдерживает, которые ты делаешь. Что он ответил? Он так пожимает плечами. То есть говорит, не знаю. Это означает, не могу. Он стесняется просто сказать, что я ее не могу простить. Он говорит, не знаю. Умом он понимает, что надо прощать. Мы с ним говорим, что грехи, если ты не простишь кому-то, и тебе не простятся. Значит, он понимает, что он должен ее простить, если хочет, чтобы его Господь простил. И одновременно честно признается, не знаю, говорит, потому что очень трудно простить вот эту свою родную бабушку, потому что она очень много ему за день доставляет неприятностей. Если она его воспитывает, то грубым словом воспитывает, ругает его, укоряет его, а то порой может и ударить даже. Вот такие даже бабушки бывают. Я уже на последнюю крайнюю меру пошел. Ну давай, говорю так, ведь ты же сам-то хочешь в Царство Небесное войти? Он говорит, хочу. Его научили, что надо к этому стремиться. А маме, папе, ты желаешь Царства Небесного? Желаю, говорит. Ну, думаю, поймал. Сейчас спрашиваю, и он, наверное, так нормально скажет. А бабушке, говорю, желаешь Царства Небесного? Он задумался и опять жмет плечами. Не знаю. Вот видите, как надо было ребенка огрубить. Как надо было его довести до такого состояния, ему что, жалко Царству Небесному? Это же не ему принадлежит-то. Не у него же кто-то просит конфету свою отдай, авторучку свою отдай. Это Царство Небесное Божье. И он своей бабушке вот такой уже не желает даже Царства Небесного. Он не может ей пожелать этого, потому что он на нее обижен. Он не может простить ей ее обиды. Видите, что происходит? Вот так мы доводим своих детей. Для того, что они нас не только внешне не любят, даже и Царства-то Небесного нам уже пожелать не могут. Даже того не могут нам пожелать, что им не принадлежит, а зависит от Бога. Но вот в таком состоянии бедному ребенку надо очень посочувствовать. И не он сейчас виноват, что он не желает радости своим ближним и не любит их, а даже их ненавидит. Если какой-то человек не желает ближнему Царства Небесного, то такой человек ненавидит этого человека. Лишиться Царства Небесного – это самое страшное наказание. Если мы, как христиане, это понимаем, то мы должны оценивать значение этих слов ребенка. Он не может пожелать самого светлого, великого и счастливого для человека Царства Небесного, вечной жизни. Это значит, что он страшно ненавидит этих людей, которым не может этого пожелать. Вот такие отношения в наших семьях бывают, в семьях христианских, в которых дети, как наше зеркало, показывают нам, какие мы в самом деле. Проявлением милость является проявлением любви. И вот такой человек, который алкал и жаждал Бога и приобрел Бога, такой человек не может не любить ближних. Ведь если Бог придет в сердце человека, то он принесет с собой высший дар. Какое основное, главное качество Божье? Любовь. Бог есть любовь. Если Бог придет в наше сердце, то любовь обязательно будет проявляться в нас. Мы обязательно будем любить наших ближних. И вот эта любовь очень легко усматривается в милостивости. Если человек стал милостив к своим ближним, всем сострадает, всем сочувствует, никого не укоряет, никого не шпыняет, никому не завидует, никого не осуждает, всем готов прийти на помощь, с каждым готов поделиться, каждого готов пустить в свой дом, чтобы хоть согреть или утешить чем-нибудь, каждому готов, если спросят, дать добрый совет, за каждого готов поработать то, что назначено ему, а он не может. Милостивость проявляется вот таким образом. И если в нас такая милостивость есть, значит, у нас точно есть любовь Божья уже. Так вот, будем себе проверять. Если мы милостивы к ближним, то мы имеем в себе Божью любовь. Значит, мы недаром алкали и жаждали правды Божьей. Значит, Бог действительно реально приходил в наше сердце и присутствует там, в нашем сердце. Но если Бога не было, любви никакой никогда не появится в нас. Значит, как деятельное проявление любви, милостивости в нас никогда никакой не будет. Легко мы прощаем нашим ближним. Ошибки их, неприятности всякие, которые они нечаянно нам доставляют. Легко мы говорим, прости, да? Я тебя прощаю. Видите, как-то вот трудно сказать. А мы сегодня что с вами делали? Вот сейчас в конце литургии. Сами себя поймали. Видите как? Как легко попросить прощения у батюшки, который стоит на амвоне, которого и так мы все должны почитать. Он священник, единственный человек в нашем храме, через руки которого действует Божья благодать. Никто больше не заменит его здесь. Как легко ему все простить? Как легко перед ним попросить прощения? Как легко подчиненному перед начальником каяться? И тут же мы с вами признались, сейчас придем в дом, будем крыситься, будем щелкать зубами, будем обижаться, хлопать дверями, смотреть телевизор и кричать: «Не мешайте мне, я устал». Вот в этом признание как раз, что милостивости в нас никакой нет. Что мы даже и прощать не можем, и просить прощения не можем. Мы спектакли только умеем устраивать. А внутри, как было каменное сердце, так оно, к горькому сожалению, и остается. Если кто-то любит ближних, такой человек любит Бога. По любви к ближним, которая проявляется в милостивости, можно определить, есть в человеке любовь к Богу или нет. Мы с вами говорили весной, когда проходили, что такое смирение и что такое любовь к ближним, мы говорили о том, что человек может обрести любовь к Богу только на основании любви к ближним. Если человек не любит своих ближних, то он никогда не может любить Бога. И мы доказывали, почему это так. Потому что каждый человек есть образ Божий. Я каждого человека могу любить правильно только тогда, когда вижу в каждом человеке образ Бога. И все уродство, которое имеет человек вследствие греховных страстей, я стараюсь не видеть в этом человеке. Стараюсь разглядеть в нем образ Божий. Тогда такого человека можно любить. И если я люблю человека и образ Божий в человеке, то самого Бога я, естественно, уже тоже люблю, значит. И апостол нас так обличает. Как ты говоришь, что любишь Бога, если ближнего, который рядом с тобой, ненавидишь? Если ближнего, которого ты видишь, не любишь, то как можешь любить Бога, которого ты не видел никогда? Ну правда, давайте порассуждаем. Как любить того, кого я никогда не видел? Когда ближнего, которого вижу, в котором образ Божий, я ненавижу. Вот доказательство моей нелюбви, моей ненависти. Ближних потому что не люблю. И сказать так, что «Господи, я люблю Тебя», «Господи, я жажду Тебя» и «в причастии хочу Тебя обрести» – все это ложь получается. Потому что ближних-то я угрызаю. Образ Божий ненавижу, так и Бога ненавижу, значит. И Господь опять в другом месте говорит, то, что сделали одному из меньших братьев моих, кому сделали? Мне сделали. И вот все пакостное, все скверное, все обидное, все неприятное, все, что я сделал своим ближним, я сделал самому Христу. Как после этого я буду говорить, что я его люблю? Кто мне поверит, что я люблю Господа, когда в ближних Господа ненавижу? Когда ближних вот так угрызаю и оскорбляю, и обижаюсь на них, и не могу потерпеть, просто потерпеть не могу. Потерпеть их немощи, их ошибки, их недостатки, их недостоинства. Потерпеть их оскорбления, которые они посылают в мой адрес. Если я это все не могу, потерпеть всякую несправедливость, всякие недостойные требования ко мне. Если все это не могу терпеть, я не терплю моих ближних. И образ Божий в них я ненавижу. Вот так легко себе проверить, милостив ли я, и есть ли во мне любовь к ближним и любовь к Богу. Просто ведь, правда? В другом месте Господь говорит, милости хочу, а не жертвы. Давайте проверим. Мы что Богу приносим? Жертвы. Да? Мы регулярно что-нибудь жертвуем. На свечки жертвуем, за записки жертвуем, на бревна жертвуем, на фундаментные блоки жертвовали, на приобретение икон, ладана, свечей, масла жертвуем. Но все прямо в жертву себя всех принесли, да? А Господь нам говорит, не хочу я этого всего. Эти жертвы ваши противны мне, Он говорит. Или вы думаете, что мне что-то от вас надо? Или Он говорит, вы думаете, что это не мое, что ли, то, что вы мне отдаете? Кто творец мира? Он, Бог. Если мы жертвуем то, что принадлежит Ему, достойная жертва или нет? Вот поэтому Он и говорит, все ваши жертвы, которые вы приносите без милости, неугодны мне. Они Богу неугодны. Мы должны с вами помнить, что любая жертва наша принимается Богом только тогда, когда я имею в сердце милость к своим ближним. Иначе такая жертва противна Богу, она не принимается Богом, и напрасно я тратил деньги столько лет. Никакой пользы мне это не принесет. Он даже говорит еще более строго, я вообще не хочу, говорит, вашей жертвы, я хочу милости от вас. Если мы явим к Богу милость, простите, к ближним милость, то есть исполним вот эти самые слова Божьи, что Он хочет этой милости, вот тогда никакие жертвы от нас больше не понадобятся вещественные. Потому что эта милость, которую хочет Бог и принимает Бог, она в избытке перекрывает все остальные жертвы, которые мы когда-либо приносили. И наоборот, все огромные жертвы, которые я мог принести в течение своей жизни, не перекроют никогда той милости, которую от нас ждет Бог. Не перекроют. И только жертва с милостью принесенная, с милостивым сердцем, от милостивого сердца, только такая жертва может пойти нам на пользу. Может пройти в прощение наших грехов, может повлиять на то, чтобы исправились наши беды и страсти, может умилостивить Бога. Дальше опять Господь говорит, «Не милости в суд, не сотворшим милости». Опять посмотрите, как строго. Он, как судья, будет судить нас немилостиво, если мы милости здесь в жизни не сотворили по отношению к нашим ближним. Немилостивый суд нас ждет. И напрасно я кричу, «Боже, милостив будем и грешнику!» Не явится Божья милость, если я сам не милостив к ближним. Если я наподобие того фарисея, который радуется своим достоинством, который осуждает своих ближних, который укоряет их, который восхищается своим тщательным исполнением формальных заповедей, то в таком человеке милости нет. Он осуждает только ближних. Он говорит, вот эти все блудники, мытари, вот эти все грешники, вот я не такой, как они, вот они плохие, а я хороший. Но и у нас так же бывает, когда мы не прощаем нашим ближним. Не можем простить, считаем себя лучше, чем они, выше, чем они. По этой причине милости в нас нет. Но значит, опять приговор будем помнить. Немилостивый суд ждет тем, кто не сотворил милости, то есть кто не был милостив к своим ближним. У нас еще бывает так. Одного человека мы милуем, а другого ненавидим. И при этом говорим, что я такой добрый, что я отношусь по-хорошему, я столько сделал добрых дел, я вот этого пожалел, и этому простил, и вот этим помог, и там-то я поделился. И начинаем перечислять свои вот эти вот достоинства, ковыряя их там в памяти своей. И тут же против человека, который что-нибудь сделает, что-то для меня неприятное, тут же могу сделать какое-то зло. Вот такая милость не является милостью, такая милость ложная. Если я к одним милостивый, а к другим со злобой отношусь, то это никакая не милость. Милости во мне в действительности еще нет. Эта милость такая избирательная, да? Что мне выгодно и удобно, когда выгодно и удобно, я делаю. А когда мне неприятно, я уже забыл о милости. Ну вот мы точно такие вот все с вами, правда, да? Но вот горькому сожалению, вот если мы признаем в себе вот это, что мы сегодня такие, а завтра другие, или по отношению к одним милостивые, а по отношению к другим ненавистливые, то значит у нас нет этого дара. Значит, мы не те блаженные, милостивые, которые будут помилованы. Значит, суд нас ждет не милостивый. Значит, мы не вступали на путь покаяния. Значит, нет у нас еще никаких плодов покаяния. Значит, нет у нас дара благодати Святого Духа. И то, с чего мы начинали занятие, что наша цель-то обрести благодать Святого Духа, значит, мы эту цель не исполняем. От главной своей задачи уклоняемся. Все остальные дела пустые, никчемные. Они не принесут никакой пользы. Без главного нашего занятия все остальное бесполезно. Кто-то хочет что-нибудь спросить? Да, спрашивайте. Как в нашем сердце может установиться рай? Как Бог, Святой Дух, может прийти в наше сердце? То есть, с той точки зрения посмотрим, что ему мешает. Если мы эти препятствия устраним, тогда ничего Духу Святому не запретит быть в нашем сердце. Тогда рай в нашем сердце явится, обязательно явится. Первое. Человек должен иметь правильное понятие о вере. Не должен иметь никаких искажений. Второе. Человек должен верить в то, что он услышал, то, что он прочитал, то, что говорили ему на занятиях. Он должен начать в это верить. Как доказывается, что человек начал верить? Исправлять свою жизнь. Исправлять как? Почему ее исправлять? По заповедям Божьим. Вот вначале мы не смогли назвать, вот час назвали. Видите, час не помешал. В течение часа в уме что-то осталось все-таки. Это уже ведь уже очень важно, очень много, да? Значит, если я верю, то я доказываю свою веру делами. И вот человек перед тем, как принять святое крещение, или перед тем, как он пойдет после долгих лет греховной жизни, перейдет на исповедь, пойдет, он должен доказать, что он начал исправлять свою жизнь. Начал знать заповеди, помнить их и их исполнять. Третье. Человек должен быть крещен. Если он верит, если правильно знает веру, доказывает делами веру, то есть исполнением заповедей, то еще и человек должен быть крещен обязательно. Четвертое. У человека не должно быть ни одного смертного греха, ни раскаянного. Даже один смертный грех, любой из них, отрывает человека от Бога, исключает его из Церкви Христовой, лишает человека Божьей благодати. Смертные грехи имеют такую страшную силу, что вот так именно действуют разрушающие. После совершения смертного греха человеку требуется определенный срок, чтобы он сам себя мог проверить, не возвернется ли он на прежнюю блевотину при каждом удобном случае. Человек должен убедиться, что к прежним смертным грехам он не пойдет. На некоторое время человека в прежние времена церковные отлучали от церкви, отлучали от причастия, давали ему выдержку такую, давали ему, чтобы комната сердца проветрилась от этого смрада греховного.